Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою пока ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». Традиционные слова в начале. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Расскажите друзьям о том, что есть такой канал. Будь ласка. Пожалуйста, ставьте лайки и бросайте донаты. Если бросите донаты прямо во время нашего разговора, я с радостью скажу вам спасибо и скажу слова благодарности. Сегодня есть хорошие новости с точки зрения того, что что-то я никак не могу настроиться. С точки зрения того, что происходит в Украине, на войне, в общем, как мне кажется, мы с вами сегодня свидетели таких больших сдвигов в международной политике. Но вначале давайте я с удовольствием с вами поздороваюсь. Если у вас будут вопросы, пожалуйста. Вот вначале я все-таки это делаю. Приветствует НП, Ирпень, Липецк, Марсельский привет. Москва с вами, Юго-Западный округ. Матвеевич, респект из Мухосранска от председателя Жилпродком. Ну, в общем, что-то такое. Бульбы в хату. Матвеевич, ждем вас, я тут. Приветствует Киев, Ужгород, Днепр. Так, Бойкая пишет, что есть Бавовна, Первомайск, Луганская область, ну и так далее. Так, идем дальше. Ставьте лайки, пожалуйста. Франция вводит войска в Украину, чем ответит РФ? Ну, я вам сегодня покажу, чем ответит в РФ. Кроме этого, давайте не забегать вперед. Как есть такая поговорка украинская: «Не спеши поперед батька в пекло». Я думаю, вы поняли, что я сказал. Не надо. Привет из Метиш, Киев с вами. Лайк 140-й. Добрый вечер из Греции. Франция вводит войска в Украину. Где я проспала? Нет, вы не проспали. Никаких войск в Украину пока нет. Из украинского Симферополя Светлана Якубова. Добрый вечер всем. Кишинев тут. Хочу всем похвастаться. Я получила книгу. Огромное спасибо Матвеевичу и Новой почте. Я буду рад, если Светлана, вы ее не только получили, но и прочитаете и напишите отзыв, что вам понравилось. Молюсь за Украину каждый день. Франция не вводит войска, инструкторов. Владимир Панасевич. Матвей, мы сейчас жарим мясо. Привет из Минска. Это удар. Решен ли ЦИОН? Привет из вечернего Рима. Ух, как Сербия смотрит. Швейцария. Хороший свет за спиной, да? Да, хороший. Филипс. Виталий Минкин. Вы здороваетесь друг друга. НАТО в хату. Мне нравится это. Артур Витаю. Привет из Нью-Йорка. Житомир. Матвей, $50. Это вы меня оценили? $50. Саман пишет: Матвей, на ваших программах я экономлю на психотерапевтах. Да, я с вами согласен. Это свойство моей натуры. Я не люблю радикализма. Такой, знаете. Ну и возраст, конечно. Даугав Пилс, Мельбурн, Австралия. Каждое утро с вами. Берегите себя. Ребята, если нас кто-то и бережет, то нас бережет вооруженные силы Украины. Вы меня извините, давайте правильно говорить. От нас с вами, ну, те, кто живет в Украине, практически ничего не зависит. Понимаете? Вот сегодня ночью, я почему такой невыспанный, я сегодня пошел к приятелю на день рождения, замечательному Сереже Багро, и посидел у него там, сказал тост, у него был день рождения. После этого я пошел, ну, это у него такой дача. И там большая комната, такая просторная, много воздуха. И я лег и заснул, и спал полтора часа. Почему? Потому что сегодня, как всегда, в половину четвертого меня разбудила Катя, потому что летели ракеты. Вот они летели, Киевская область, вот они летели на Киев. Потом они, так сказать, повернули и полетели в другое место. Они сейчас на Киев мало летят по той причине, что в Киеве хорошее ПВО. Но как? Все равно. Я проснулся, потом лег. Знаете, ну, вы же понимаете, когда утром не доспал, то начинаются всякие, потом не можешь в себя прийти. Ну, война, война. Все равно могу вам сказать, что плевать на это, что со мной, и потому что ребятам на войне, это так сказать. Роман Забирник, о чем ваша книга? Моя книжка называется «Смайлики». Это автобиографическая книга, тут повести, рассказы, автобиографические про меня. Веселая книга, называется «Веселые истории». Написана она до войны, поэтому нынешней войны нет. В этом минус, но в этом и плюс, потому что в юмористической книге сложно писать о войне. В войне никакого юмора нет. Для того, чтобы подписаться на эту книгу, купить ее, вам достаточно по ссылке внизу пройти, написать. Ставьте лайки, Ростов не спать. Вот, мне нравится Анжей. Жена кричит из ванной. Обязательно передай привет моему любимому Матвею. Спасибо. Матвей, повернули бы ракеты туда, откуда они пришли. Ну, иногда это получается, иногда не получается. Бросайте чашки кофе в меня, подписывайтесь на Patreon, оформляйте спонсорство и так далее. Ну что, давайте теперь начнем и начнем слушать. Слушать сегодня есть что. Начнем с гражданки, которая все оправдывает. Привет из Орландо. У нас жара. Да, я вполне вас понимаю. Я был в Орландо. Значит, наша девушка из Russia Today, она... Вот у них сейчас такая тенденция, они разгоняют Третью мировую войну, и вот они сидят, и вы увидите на картинке, вот они сидят, вот эти, знаете... Ну, знаете, я про возраст могу говорить, потому что у меня возраст. Но я могу говорить, что эти вонючие сморчки, старые пердуны, что вот на подножном корму, вот то, что им кидают, они там бредят российским величием. Ну, вот,
значит, я думаю, что они давайте, испытывают нас на прочность.
Да, испытывают на прочность. Марго Симонян.
Но я не вижу никакого другого выхода. Кроме того, что в какой-то момент мы будем вынуждены предъявить им ультиматум. Вы больше даже не притворяетесь, что вы просто помогаете Украине. Вы руками Украины ведете войну против России. Значит, Россия признает, что она ведет войну с вами, со всеми вытекающими последствиями и всеми доступными ей средствами. Я прям вот вижу, как мы однажды утром проснемся, как мы проснулись 2 года назад и несколько месяцев и увидели обращение нашего главнокомандующего и президента, и увидим нечто подобное. А дальше... Что-то мне подсказывает, что они дадут заднюю, а не мы. Потому что мы не уступим ни свой Крым, ни свой Донбасс. Я не вижу никаких возможностей, чтобы даже в мыслях наш народ и наш президент отказался бы от того, что мы вернули. А они что? Они готовы вступить в Третью мировую? Не думаю. Я думаю, что они испытывают нас на прочность и доиспытываются. Но я не вижу никакого другого выхода.
Боже, какая она идиотка. Вот единственный мой комментарий. Какая она абсолютно дебильная идиотка, если можно так сказать. Никто у тебя спрашивать не будет. Ты вообще знаешь, что происходит в Крыму? Потопили сегодня 4 катера. Сегодня важная вещь произошла. Американцы фактически разрешили бить по российской территории своим оружием. Немцы фактически разрешили, вы, наверное, знаете. И вот, понимаете, вот эти вот залипухи такие, что народ не позволит. Да народу насрать и на тебя, и на этот Крым, и на Владимира Владимировича Путина. Извините, у меня эмоции, потому что никогда мы им предъявим ультиматум, и они, что они... Значит, у них появилась такая... То есть у них горит задница. Я думаю, что вы прекрасно это ощущаете. Так. А, Катя сообразила, что у меня уже идет... А, она отправила фото. Не удивляйтесь, но я могу гордиться. Привет, Катя. Я очень рад сообщить вам, что мы хотели бы работать с вами этим летом. Давайте запланируем ваш первый день в понедельник, 3 июня, если еще подходит для вас. Я отправлю вам всю необходимую информацию для адаптации до этого. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-то вопросы. Большое спасибо и всего наилучшего, Саманта. Кто такая Саманта? Я вам объясню и вообще, о чем идет разговор. У Кати лето перед тем, что осенью она там продолжит учиться, и она написала в Moscow Times. Moscow Times – это не та Moscow Times, которая Moscow Times в Москве, а это Moscow Times, они там разделились и так далее, она находится в Голландии. И Марго готова? Хорошо, я тебе сейчас пришлю. И она мне сказала, вот я хочу у них попрактиковаться. Я сказал, ну хорошо, давай. Она написала, там два человека, могут они брать на практику. И вот она, то есть задача научиться писать новости и так далее. Почему? Потому что это там, ну вот такое, понимаете, будут обучать. Ну, вот она волновалась и так далее. Но надо двигаться дальше. Я как бы очень рад сейчас, где у меня тут мессенджеры. Наша программа продолжается. Просто вы знаете, для меня семья – это очень важно. Для меня семья – это очень важно. Поэтому я говорю слова поздравления, вот это вот все-все говорю. А где мессенджер? Должен же быть где-то мессенджер, правильно? А, вот мессенджер. Сейчас, одну секунду. Сейчас, простите меня. Просто, если дети делают правильные, хорошие вещи, то надо им сказать все необходимые слова, там, поддержать и так далее. Катя, я отправляю тебе, поскольку Марго... Я отправляю тебе приглашение, когда ты появишься, мы включимся и полюбуемся на эту тварь, которая пьет нашу кровь. А пока, значит, я еще раз тебя поздравляю. Я еще раз тебя поздравляю. Отлично. Итак, продолжаем. Ну, приятно. Теперь вернемся к нашим баранам. Значит, обратите внимание, вот у них появилась какая-то новая истерика, знаете, она вот, то есть они чувствуют, что как бы, ну, тяжело все идет, и особенно, конечно, вот это же вот вчерашнее было ток-шоу, а сегодня, вы знаете, сегодня я уже только что сказал вам, что... так сказать, Соединенные Штаты фактически разрешили, я вам потом прочитаю, фактически. То есть Байден, он делает вид, что он не разрешил, ну, так сказать, самое не... и даже, вот помните, я вам рассказывал про вчерашнюю пресс-конференцию Макрона и Шольца, где были с кого... В общем, короче говоря, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Из-за этого у них мадраж, очко и так далее, и так далее. И вот, кроме... И вот, понимаете, она говорит, мы должны будем ответить. Да, сгорела резиденция Путина на Алтае, ну, сгорела и сгорела. А теперь обратите внимание, вот это очень важно, что я хотел вам сказать. Вы знаете, что, вот помните, последний довод королей. У них не осталось ничего... Кать, тебе придется подождать немножко. У них не осталось ничего, кроме ядерного оружия. Ничего. Сейчас даже выяснилось, ну вот, что харьковское их наступление захлебнулось, потому что у них нет ни народа, ни оружия, ну, то есть не хватает для такого мощного наступления. Опять они просчитались. И вот тут приходится даже включиться в эту игру Путина. Но Путин, как всегда, это делает через жопу. В чем вы сейчас убедитесь? Вот сейчас вы услышите его угрозы в адрес НАТО, если НАТО даст своих каких-то солдат, неважно каких. Да? Вот послушайте, я вам редко даю слушать Владимира Владимировича. Значит, Владимир Владимирович стоит на ковре, он где-то в какой-то там республике поехал. Естественно, ему подсаженный журналист задает вопрос, как дальше будет. И вот Владимир Владимирович рассуждает о страшной мести. Посмотрим.
НАТО особенно сейчас. Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим. Ну и вообще, эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш приоритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта. Если, там, скажем, зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками под видом освободить какие-то подразделения Украины, стоящие вдоль границы, высвободить их для того, чтобы отправить на поле боя, держать вдоль границ для обеспечения их безопасности. Чушь и дурь. Вот и все. А если они там находятся, то они также будут в зоне поражения наших вооруженных сил находиться. Я не думаю, что это хорошее, правильное решение, хороший выход. Это нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным. Вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. И вот это они должны знать точно.
Ну, такой, Владимир Владимирович Путин. Простите. Значит, это, в общем, слова отчаяния. Это угроза перед неизбежным. И, как видите, значит, две угрозы тут. Первая угроза в конце, ну, вернее, три угрозы последовательно. Во-первых, он говорит, что это, не забывайте, что это маленькие страны с плотным населением, то есть, ну, например, Литва, Латвия, Эстония могут быстро быть занятыми и так далее. Ответ – средний палец. Второе, он говорит, что вы там хотите конфликта, значит, мы будем убивать эти иностранные контингенты и так далее, да? Средний палец. Ну и третье, вот это ядерная елда, которую он трясет, который последний довод королей. Понимаете? Ну, Людмила Полозова, вот, Матвей, вы не правы, народ поддерживает президента Путина, и он хорошо понимает, чем может закончиться СВО. Кто в ад, кто в рай, но ни Крым, ни другие присоединившиеся области мы не отдадим. Людмила, очень может быть, только вы говорите слово «отдадим». Дело в том, что вас никто не будет спрашивать. Их просто отберут. Понимаете, в чем дело? Когда-то в Украине думали, что не отдадим. Путин взял и забрал. Ну, вот так вот сейчас будет. Понимаете? Вы как бы можете стоять на этом. Ну, конечно, уместно было бы вспомнить про Бучу, уместно было бы вспомнить вообще про убитых украинцев и так далее, и прочее, прочее. Невозможно одной стране воевать против всего мира. Конец будет ужасен, и этот конец уже виден. Понимаете? Поэтому есть вещи, которые не зависят от вашего желания, от ваших и так далее. Ну, если вы так считаете, да ради бога, ну, для вас не очень приятное будет будущее, я имею в виду, для вашей точки зрения. Ну, хорошо, давайте разрядимся и включим. Конечно.
Ей очень не понравилось то, что кто-то написал, что она Марго как Симонян. И как вы видите, теперь мне приходится налаживать ее нервы. А, господи, боже мой. Да, так что...
Сколько ты тратишь на нее семейных денег? Сколько стоят эти вкусняшки?
Кстати, к удивлению, вот я купила 36 вот таких штук за 7,50 евро. Их продает по скидке кошачий отель, в котором она оставалась. То есть сначала надо заплатить за отель, а потом получать скидки на еду. Так что вот, вот так
вот. Все? Хорошо, да, все. Катюш, еще раз.
Я покажу ее перед тем, как мы попрощаемся. Вот, она прекрасная. Очень быстро, поскольку ты, наверное, не помнишь, потому что ты великий журналист, Марго. Но завтра папа записывается для специального видео, которое делает проект «Может объяснить» по поводу протестов в Грузии. Поэтому моих коллег хочу прорекламировать. Я знаю, ты обычно просишь их не рекламировать другие каналы, но ты будешь там. Возможно, я даже буду там. Представляешь, меня экспертом некоторые люди считают. «Может объяснить» будет делать видео. Это работа моих дорогих коллег Илья Давлячина и Рената Давидгильдеева. Поэтому, если вас интересуют протесты в Грузии, мнение многих моих друзей, у которых будут брать интервью, у которых месят мусора, менты в Тбилиси, то, пожалуйста, посмотрите, следите за их телеграм-каналом. Следите за телеграм-каналом, можем объяснить, и наслаждайтесь видео. Кстати, посмотри комментарий от кого-то по имени тоже Марго, кто пишет: «Да, экономить на Марго нельзя».
Да, но здесь еще пишут, Елена Авачук, что ты похудела.
Спасибо.
Вот она опять. Вот ты бузи.
Сегодня, я последнее быстро скажу. Зоя, я вам дуже-дуже вдячна. Последнее, что я скажу, это то, что Марго начала меня сегодня встречать уже как несколько недель у порога моей двери. Я открываю, она слышит, что я открываю дверь. Она прибегает, ну, она до сих пор мной недовольна, но она прибегает, она мяукает и смотрит на меня и подходит ко мне, чтобы я гладила ее, а я считаю, это уже прогресс.
Да, хорошо. Она не говорит тебе фразу знаменитую: открывашка пришла, открывашка еды.
Знаешь, я думаю, что пока что единственный язык, который она хорошо понимает, это грузинский, потому что я тебе серьезно говорю, потому что когда я что-то с ней делаю, если я ей говорю «отстань», или «Катя похудела, а Марго потолстела». Кстати, спасибо, что заметили. Я хотела спросить, потому что она должна
Катюш,
была...
Катюш, время у меня...
Да-да-да-да. Когда я на нее кричу на грузинском, чтобы она не царапала диван, она понимает. Если я кричу на русском, на английском или на украинском, она ничего не понимает. Поэтому я думаю, что...
Ничего, мы ее переучим. Все, Катюша, еще раз поздравляю. После эфира я позвоню тебе. Давай, счастливо, дорогая. Идем дальше. Вот еще сейчас вы увидите видео, мы возвращаемся к нашим баранам, и вы, наверное, такого барана сейчас увидите. хотя женского пола. Вот вы знаете, как бы вот кто поддерживает войну или кто говорит, что война меня не интересует и так далее. Вот есть такие какие-то странные персонажи, ведь YouTube уравнял всех. Ты можешь туда высунуться и чего-то такое сказать. И вот девушка делает заявление по каким-то своим важным вопросам.
Я приехала 5 июля.
Это так удивительно. Если бы я еще понимал, что она говорит. Но вот такое. Вот это, ну вот такое вот население.
Январь, февраль, август, июнь, июль. Вопрос к июнь-июлю. Либо у кого-то закончилась фантазия, одну букву разница категории сделали. Какой? У меня вопрос. Мои хорошие, мы взяли это откуда? С Америки? Октябрь, ноябрь, декабрь? Почему у нас не свои месяца? Почему мы, Россия, это главное звено мира? Почему мы взяли месяца с Америки? Почему? Я путаю июнь-июль, уверена, у всех такая проблема. Меня подруга пригласила на свадьбу 5 июня. Я приехала 5 июля. И что меня никто не искал, это уже другой вопрос. Я уже поняла, что это подруга недалекого ума. Потому что не искать меня на своей свадьбе, это уже такой диссонанс. Январь, февраль, август, июнь.
Понимаете, вам вот как бы, вы можете подумать, вот Смирнов пишет, просто малограмма. Ребят, вы, не, может быть, не поняли, почему я показал эту девушку. Потому что это вот типичная такая россиянка, и в ней как в капле воды отражается вся Россия. Во-первых, она говорит, что почему мы взяли месяца у Запада. У нас что, своих названий нет? Ну, то есть она не знает, откуда появились эти названия и так далее. Это первая проблема. Вторая проблема, она просто не разобралась, как бы июнь или июль перепутала. А третье, самое интересное. Вот она говорит, и та даже меня не искала. Чтобы вот это меня не искать, это вообще надо. Понимаете? Да, мини-Симонян. Вот такая вот история. Понимаете? Они теперь Соловьев. Очень тяжелая ситуация у них в программе. Я вам уже говорил, если вы помните, наверное, год где-то, я говорю, что они темников не получают, Путину на них насрать, и фактически они не понимают, о чем им говорить. Но они уже давно сказали, что мы бросим бомбу. Они уже все это сказали. Они 20 раз стерли в пыль все страны и так далее, и так далее. Поэтому они сейчас освоили вот такое что-то. А давайте мы бросим 20 бомб. И они смеются. Понимаете? То есть вот они смеются над ситуацией, над собой, над всеми. Ну вот вам
роль жены которого исполняет
типичная соловьевская такая типичная соловьевская соплевыделение.
Макрон вообще о чем говорит с тобой? Ты рассуждаешь о том, что ты за свободу, когда ты жалкое ничтожество, роль жены которого исполняет бездарный российский актер? Что, не заметили, что это один в один?
Что, вы да. Что, не... Кто это?
Ну, вы видели жену Панин, Макрона?
Да.
Вы не понимаете, что это вылитый Панин? Что главная вот хитрость российской разведки и беспощадность, что нам удалось подменить Макрониху на Панина, и этого никто не увидел. Макрониха, наконец, вздохнула полной грудью и где-то шляется по Америке, а Панин выполняет задание. Макрон!
Понимаете, я даже не говорю, что Бойкая права, понимаете, кроме того, что уроды, ничего. То есть вы просто, понимаете, можно вот какая низость, Анна Маркс, юморят ребята перед смертью. Давайте их пожалеем, им не о чем говорить, ведь это ежедневное ток-шоу. Ежедневное. понимаете? Успеха на поле боя нет. И вот, ну вот теперь вот они скатились до этого, и никто его не одергивает, что это президент великой страны, он оскорбляет жену, он думает, что Макрон это забудет, понимаете? Вот они скатились до, ну не знаю до чего, сами, как выглядит Макрониха. Это в надежде, что, что народ, Махроника, как он сказал. Понимаете? Ну, такое. Такая печальная история. Ну, конечно, сегодня был большой день в России. Сегодня был день награждений. И сегодня всяких разных людей наградили. Вы понимаете, каких, всякими там орденами, медалями и так далее. Но сейчас вам покажу фрагмент циркового выступления. Вы знаете, что когда Путин кого-то награждает, я надеюсь, что Катя смотрит это, поэтому прошу тебя, Катя, чтобы ты ближе подошла к экрану, к компьютеру, чтобы ты увидела этот позор. Это немыслимое. Ну, естественно, все подчинено СВО. Вот это вот надо, надо все подчеркивать и так далее. И понимаете, вот я это видео сейчас вам покажу сразу после Соловьева, где они сами смеются над своей тупостью. Но когда эта тупость поднимается на государственный уровень, то это вообще кирдык. При этом этот человек, которого притащили, чтобы его наградить, непонятно за что, он не понимает, что он клоун. Пишет профессор Преображенский. Какие же скоты? Вытащили столетнего, явно уже ничего не соображающего старика. Велели потешить Путина бредом по желанию воевать с Украиной и веселяться. Володин вообще, он ухмыляется. Скоты, выродки. Да, скоты и выродки. Сейчас вы это дело увидите.
Министр обороны российской...
Ой, тяжело на это смотреть.
Меня сейчас 100 лет 5 месяцев.
100 лет 5
месяцев. Я молодой еще.
Молодой еще.
Я написал письмо министру обороны Российской Федерации. Я автоматчик. С 41 по 45 год я на фронтах был. Меня направят на Украину, на войну, защищать Россию. Меня сейчас 100 лет 5 месяцев. Я молод.
Скоты вонючие. Джонни Мнемоник опубликовал это видео. Белгород. Тело возмущено, что война перешла на территорию России. Привыкайте, пишет он. Послушаем.
Ну, нормальное явление, война идет, товарищи, война идет на нашей территории. Вот дроны летают по сельской местности, как хотят. Вот. Убивают, это охота с вероятностью единицы. Вот вылетел дрон, на чем кого-нибудь там или машину убьет, или человека, или хату разобьет. Это как реальность. Вот. Этой защиты нет. Поэтому все эти рассказы красивые, которые скрываются в Конституции, что у нас суверенитет, что у нас безопасность, это теория, глубокая теория. На практике же, как говорится, идет страшная война. Вот. Когда начинались все эти операции, вот, то нам никто не говорил, что город Белгород будет обстреливаться. Он превращен фактически в мишенное поле, где стреляют всеми видами вооружений. И все это ловят граждане простые, у которых нет никакой защиты. То есть они не являются участниками этих операций военных. Они просто выступают в роли жертв. Владимир Владимирович начинал от имени народа. Но что-то про безопасность города Белгорода. Как-то вопрос этот не решен. Вот, в реальности для простого народа. Поэтому народ, кто может, у кого есть здоровье и деньги, они производят самоэвакуацию. И получается, что...
Жалуется. То есть, другими словами, когда начиналась война, они почему-то считали, все россияне, ну, кроме тех, у кого клепка есть, которые уехали, они считали, что война обязательно в одну сторону. И вы видите, что сейчас это продолжается. Сейчас я вам покажу еще одно видео с Путиным. Вы знаете, чувак, конечно, потихоньку сползает. Сейчас объясню, каким образом. Ну вот, войдите в его положение. Он президент страны, он начал эту войну. Количество жертв с российской стороны достигло 500 000 человек. А воевать надо, он же не собирается войну заканчивать. Потому что конец войны – это конец его. Поэтому надо, чтобы мясо, 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 мясо. И вы знаете, я его последний раз таким видел, когда он говорил о пенсионной реформе. Помните, он вылез на экран и сказал таким извиняющимся тоном, что вы должны понять... и так далее, вот вы должны понять, это необходимо для страны, и вот такое. И он был жалок. И вот вам еще фрагмент, где он объясняет, что надо. Понимаете?
И через вот какой...
Такой, знаете, гибист вонючий, где он не говорит ни о смысле войны, не о том, за что воюют, не о том, что он начал эту войну, а он народу объясняет, мы попали в тяжелую ситуацию.
Но прошу вас обратить внимание вот на что. Мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. Но прошу вас обратить внимание.
Заметьте, ни одного конкретного слова, каких целей, которые ставим. Правильно пишет Татьяна Швец. Путин в состоянии глубокой обкаканности. Понимаете, в чем дело? Это вот такой определенный выкрик отчаяния. Конечно, тех целей, все для фронта, все для победы, но, как правильно Илья пишет, Сталина из него никак не выходит. Поэтому я рад таким изменениям, я рад... так сказать, ну и немножко посмеемся. Лукашенко решил дать интервью, но интервью у него берет не какой-то очередной корреспондент CNN, а актер Comedy Club.
Ну, конкурс. Если да, это сейчас, видео наберет 10 лайков...
Давайте немножко развлечемся.
Вы из Беларуси? Субтитры надо белорусские пускать к видео, или вас там уже никто не помнит?
У вас не состыковка в голове.
Так, понял. Мы интерьеры, сами знаете, очень любим копаться в грязном белье. Вы принесли?
Слушай, что ты мне рассказываешь? Я, конечно, не идиот и в такие хотелки не играю.
Я, честно говоря, ради этого вас и позвал. Кстати, конкурс. Если это видео наберет 10 лайков, Александр снимется в постельной сцене с одним из наших подписчиков.
Абсолютно нет.
Типа то, что 10 лайков, давай 7 сделаем. Но я уверен, что 10 наберется.
Ты что, не слышишь, что я говорю? Нет.
Ведущий решил переодеться.
Нескромный вопрос. Вы в трусах сейчас? Да, нет.
Абсолютно нет.
Я не верю, честно говоря. Можете доказать?
Если ты этого хочешь.
Вот, собственно, вы сейчас... реально, значит, мужик реально доказал. Я не могу сказать, что это было отвратительно. Но в душ я бы не хотел с тобой ходить.
Почему нет?
Одному из нас будет неприятно.
Для меня абсолютно нормально.
Одному будет нормально, одному неприятно. Блин, я так напряжен, наверное, еще никогда не было. Спасибо.
Просто для развлечения. Миронов. Последнее видео на сегодня. Предложение новое Миронова, моего пупсика.
Без ничего.
Да. Сейчас. Как всегда, вся его партия стоит и так далее.
Задание. По физике, по информатике, по литературе. 7 часов находились в помещении, в духоте, без воды, без еды, без ничего. Вот у нас и говорят, какое у нас замечательное, все у нас так все хорошо. А вы спросите врачей, сколько у нас больных с сахарным диабетом? Сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда? Потому что стресс. И все. И у них сразу идет это по гормональный сбой. И все из-за этого идиотизма. Пора прекращать издеваться над нашими детьми. Я еще раз это говорю. Ничто не стоит здоровья наших детей. Если мы с одной стороны говорим о решении демографической проблемы, а с другой стороны мы гробим наших детей прямо на пороге взрослой жизни. Надо прекращать это безобразие, я абсолютно в этом уверен.
Значит, тут правильно говорит, вот Нестеренко пишет, Миронов украл ребенка в Украине, да, за это ему еще придется отвлечать. Но вдумайтесь, чувак выперся и стал говорить, что надо отменить ЕГЭ. А то, что ребята, наши мальчики, вот недавно, вы, наверное, видели в интернете, только закончил школу какой-то там парень, тут же подписал контракт и тут же погиб. И тут же повесили мемориальную доску и плачущая мама, как такое, и так далее, и так далее. Но он говорит про ЕГЭ. Вдруг озаботился ЕГЭ не войной, где гибнут мальчики вот эти, а ЕГЭ. Понимаете? Перевернутый, абсолютно перевернутый мир. Теперь перейдем к новостям. Как-то они сами с собой разбираются, и это хорошо. Пишет пан Пачковский. Герой СВО, убивший школьницу, умер в СИЗО. Его убили сокамерники. Арестованный по подозрению в убийстве 8-летней девочки, житель Ростовской области, Шенгирей, умер в СИЗО, его избили сокамерники, в итоге он попал в реанимацию и умер. Тут фото девочки, фото его, герой войны, герой СВО. Вот тут есть такая фотография. И, значит, я вам поясню, что вы видите. Вы видите такую платформу, на ней стоит снаряд, а над ней... такая, как рука металлическая. Я вам объясню, о чем идет разговор. Значит, вы знаете, что Соединенные Штаты выделили 61 миллиард долларов и определенное количество, там порядка что-то 17 или 20 миллиардов остаются в Соединенных Штатах, строят заводы, закупают и так далее. Оказалось, что это правда. Потому что американцы последовательны. Так вот, в Техасе заработал новый завод по производству 155-миллиметровых зарядов для поставки Украине. Производственная цель – 100 тысяч снарядов в месяц. Недавно были запущены 2 завода в Пенсильвании, еще один будет запущен в Арканзасе. Таким образом, 4 завода и только что BBC написал, что жюри по Трампу достигли вердикта. Ну, это очень интересно. У меня же сегодня тема это. Это очень серьезное событие. Ольга Соловей пишет. Матвеевич, без образ, а леви... образ это без, без, боже мой, без обид. Але відео з Катериною – це бомба. Для мене найкраща частина Етеру. Оля, ну прекрасно. Просто, значит, все спрашивают, еще время нужно, пока выйдут и прочитают. Напишу, как скажут. Послушай меня, давай не пиши, а снова включись и скажешь. Потому что это очень важная новость, может быть, или там синхронно переведешь. Пожалуйста, подключись, давай. А, 30 минут до того, как они заполнят формы с финальным решением. Ну, ссылка у тебя еще действует. Вы же понимаете, что сегодня идет конкретный судебный процесс. Если он будет признан виновным, я вам вчера читал, то через какой-то там 10-15 дней судья объявит вердикт. Вердикт от гигантского тюремного заключения и маленького тюремного заключения до условного срока и так далее, и так далее. Евгений пишет, в Харькове взрыв очень сильный. Вот, блин. Идем дальше пока. Так, Катя прислала. Значит, перевод. Возможно, мы подождем еще 20 минут, прежде чем узнаем вердикт. Судья Марчан сказал нам, что присяжным нужно некоторое время, чтобы заполнить вердикт. На листе указан каждый из 34 пунктов обвинения. 34 пункта. С ума сойти. И присяжные должны будут написать, считают ли они Трампа виновным или невиновным по каждому из них. Затем присяжные вернутся в комнату, и представитель подтвердит вердикт судьи. Каждый член жюри также должен подтвердить, что вердикт правильный. Хорошо бы, чтобы это было в трансляции, это интересно. Идем дальше. Ну вот эту тетку вы знаете, да? Черт, ну Валентина Ивановна Матвиенко, короче говоря. Путин присудил Матвиенко звание Героя Труда. Президент России заявил, что смыслом жизни председателя Совета Федерации стала преданность Отечеству и работа на благо его граждан. На самом деле смысл жизни этой подстилки путинской заключается в том, чтобы Совет Федерации единогласно утверждал все ужасные решения, кошмарные. И она это дело подмахивала. И вы знаете, помните знаменитое, как они утверждают войну и так далее. В общем, Валентина Ивановна. Пишет Невзоров. Ну, это можно сказать, что он написал, наверное, позавчера, потому что сегодня ситуация изменилась. Главы Европы обсуждают интереснейший вопрос. Наблюдая в монокле за изнасилованием, они спорят между собой, а имеет ли жертва право бить коленом по яйцам насильника? Не является ли это новой неведомой формой харассмента? Не утратит ли озверевший маньяк репродуктивной функции? Президентов чрезвычайно беспокоит целостность яиц, их форма и цвет, которые могут поменяться в результате удара. Премьеры рассматривают яйца и переживают, а вдруг яйца маньяка опухнут и лопнут, забрызгав планету гнилой спермой. Ну, вот так вот написано. Значит, но это было уже до сегодняшней новости, что фактически и Соединенные Штаты, и Германия, ну, я вам еще об этом расскажу. Сегодня важная была история. Сегодня пострадал так называемый Черноморский флот России. В Крыму в результате ночной атаки поражено 7 целей. 7. один лоцманский катер «Мечта», два парома «Авангард» и «Конра Трейдер» и четыре транспортно-десантных катера «Тунец». Значит, в интернете вы можете найти видео, где вот эти вот украинские дроны, это дроны украинского производства, как они подходят, как они маневрируют. Причем хочу вам сказать, что русские увидели эти дроны, и там невероятное видео, как они выпускают ракеты, как стреляют из автоматов, как летают вертолеты и пытаются. Ничего не помогло. Все расфигачили. Значит, тут я бы обратил внимание на одну важную очень вещь. Два парома «Авангард» и «Конра Трейдер». Дело в том, что, ну, в общем, замысел украинцев понятен. Они рушат логистику, благодаря которой туда идет оружие. Мост пока работает, но мост не такой производительности, но, по всей видимости, скоро мы узнаем новости и про мост. Я думаю, что эта операция готовится, да Украина это не скрывает. И вот два парома, вы знаете, да, вот кто был в Крыму, огромные паромы, на которые можно загнать военную технику и так далее. Вот два парома пошли. Ну вот Харьков, опять Харьков, большой взрыв. Мэр города заявил, более 10% населения Харькова осталось без жилья. В городе повреждены и разрушены около 5000 домов. Без жилья 160 тысяч человек. То есть в этом смысле, дело Путина идет по плану. Но я так думаю, что вот это вот дело заканчивается. Вот сегодняшний день был очень важный и переломный. Они фактически разрешили. Ну, теперь преступник в России, как вы знаете, это не преступник совсем, а это герой. Владимир Путин вот на этом награждении вручил звезду Героя России старшему лейтенанту Чалыму Чулдум-Оулу, который в начале полномасштабного российского вторжения воевал в Украине в составе 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, находившейся в селе Ягодное Черниговской области. Как отмечает издание, военные под его руководством во время оккупации российские военные почти месяц удерживали 350 жителей в школьном подвале в условиях концлагеря. В подвале в период заточения умерли 10 заложников. На параде в честь 9 мая в этом году Чалым стоял за спиной Путина, отмечало ранее агентство. Значит, ну да, в общем, короче говоря, он скоро будет там в Совете Федерации где-то и так далее. Умерла актриса, вы знаете, сегодня очень много по этому поводу слов сказано. Очень жалко ее, она давно заболела, боролась с болезнью и, в общем... Но, значит, написал Михали по этому поводу вот что. Я просил бы вас обратить на это внимание. Господи, умер человек, актриса, мать троих детей, а ее с обеих сторон поливают говном. Российские Z-патриоты за то, что поздравляла Зеленского с президентом. Украинские за то, что... 100 500 лет назад поддерживала Путина. Да вы шизанулись все. Давайте не трогать ее, царство и небесное. Очень интересное сообщение. Да, ей было 53 года, Анастасия Заворотнюк, рак мозга. Ну вот, боролась, но долго боролась. Интересная история. Вот такие сообщения рассылает в подчиненные организации директор крымского филиала ФАУ «Роскапстрой» Иван Захаров. Сообщение. Всем заправить машины. Через пару дней топливо в Крыму кончится. Вот здесь еще пишут, что топливо в Крыму осталось на 3 дня. Ну, теперь перейдем к главному. У Украины нет ограничений на использование американских средств ПВО, чтобы сбивать российские ракеты или военные самолеты над территорией России, если они представляют угрозу для Украины. Об этом газете Washington Post сказал анонимный представитель из США. Комментарий появился вскользь внутри большой заметки издания о том, что Вашингтон обеспокоен ударами Украины по российским радиолокационным станциям системы предупреждения о ракетном нападении. Значит, тут тоже есть одна очень интересная вещь. Давайте я вам быстро объясню, что я же, вы знаете, в этом не разбираюсь. Значит, вот эти радиолокационные станции, они направлены, они в разных диапазонах, они до 1800 километров могут видеть летящие объекты. И они, вот это очень важно, они в разные стороны смотрят. Так вы знаете, какие станции повреждены? Ну, например, одна станция повреждена, которая смотрит на Японское море, на Китай, Японию, Корею. Понимаете? Еще одна станция смотрит не на Россию как таковую, а смотрит вот как бы вот так вот севернее и так далее. К чему бы это? Премьер-министр Польши Туск посещает границу с Белоруссией и заявляет, что Польша примет дополнительные меры после того, как мигрант ударил пограничника ножом. Это должно быть ясно. Здесь нет места для каких-либо переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы. Польская граница должна быть защищена. Страшная ситуация в Индии. Катя пишет, Дональд Трамп вернулся в зал, но жюри пока не вернулось. Значит, воздух в Дели прогрелся до 49,9 градуса. Это показатель стал новым температурным рекордом с мая 2022 года. 50 градусов, представляете? Страны, разрешившие Украине наносить удары по территории России вчера, то есть кроме, ну так сказать, Германия, Соединенные Штаты и вот эти страны. Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Канада и Германия. Ну и вот сегодня. Интересное заявление Блинкена. Энтони Блинкен пообещал адаптировать поставки вооружений Украине. Об этом госсекретарь заявил на пресс-конференции в Молдове. По его словам, США не разрешали и не поощряли атаки с использованием своего оружия на цели не на территории Украины. Но Киев должен сам принять решение, как он может наиболее эффективно защитить себя. На каждом шагу мы адаптировались и приспосабливались по мере необходимости. И именно это мы будем делать в дальнейшем. То есть нет прямого разрешения, а есть разрешение. Нам же все равно. Про это же. Власти Соединенных Штатов, я вам говорю, сегодня очень важный день, позволяют Украине применить переданные ей системы ПВО для уничтожения ракет и истребителей над территорией России, если они представляют угрозу для Украины. Все, разрешают. Об этом заявил на условиях анонимности чиновник в администрации Байдена. При этом, так, речь идет, та-та-та-та-та, значит, ну, в общем, короче, дальше нет смысла читать. Короче, разрешили. Вот здесь у меня написано то, что я вам вчера читал про уголовный процесс. Вот сейчас будем ждать, что там они скажут, виновен, невиновен. Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Об этом заявил Лавров. Заявил. Плохие у них дела. В Белгородской области два молодых контрактника в возрасте примерно 22 года пришли в отпуск со специальной военной войны. Как здесь написано, специальная военная война. Посадили друзей в автомобиль Приора и помчались отмечать успехи. На скорости 180 километров выскочили на встречку. Столкнулись с другим автомобилем. Водитель Приоры в реанимации, шансов нет. Пассажир спереди на концерте Кобзона, трое сзади с разными степенями повреждений. Водитель встречной машины жив, но с увечьями. Ни дня без новостей о наших мальчиках на гражданке. Ну, теперь будем отходить от политики, будем ждать сообщения, хотя я тянуть не буду, но узнаем потом. Очень интересное. Есть такая история. Один человек спасает другого из огромной глубокой лужи. Спасает с риском для собственной жизни. И вот они оба лежат у края этой лужи, тяжело дышат, устали. Наконец спасенный спрашивает: «Ты что? Как что? Я тебя спас». «Дурак, я там живу». Обидно. По скриптум. Не пытайтесь менять людей, если они этого сами не хотят. Все наши усилия будут тщетны. Это, между прочим, притчу такую рассказывал Андрей Тарковский, режиссер. Смешно, вы знаете, что есть такой трюк про удвоение. Вот если у вас бумага А4, вы ее сворачиваете в два раза, потом еще в два раза, потом еще в два раза, в два раза, в два раза. И я не помню, какая там конечная цифра, но дальше вы уже ее свернуть не сможете. Так вот, интересная история. Про удвоение. Если вы возьмете 1 цент и будете удваивать сумму каждый день, то есть сегодня у вас 1 цент, да, вот 8 или 9 раз, да. Значит, сегодня у вас 1 цент, завтра удвоение 2 цента, потом удвоение 4 цента, потом 8 и так далее, и так далее. Понятно, да? Так вот, если у вас 1 цент, и вы будете удваивать его каждый день, то вам понадобится только 28 дней, чтобы стать миллионером. Промежуточное стихотворение, оно мне очень нравится, посвященное от Игоря Иртеньева, посвященное награждению Путиным этих мудаков. «Вчера вручили орден Ленина, второй уже по счету мне. Происходило это медленно, как полагается, во сне. И я сказал бы даже скованно, чтоб ритм привычный не ломать. Видать, судьбою уготовано мне так награды принимать. Хотя я и обвешан цацками, как Л.И. Брежнев до колен, но орден Ленина на лацкане, скажу вам, не собачий хрен. Пойду-ка я жену порадую, немалый выпейте в живот, своей высокою наградою, чтоб знала дура, с кем живет. Значит, вот Катя пишет, обвинен по первой статье, дальше она пишет по второй, по третьей виновен. Нет, подождите, послушайте, Свят Ханенко. Сейчас не говорится, люди кричат из улицы. Кать, ты можешь присоединиться, а, чтобы я вот не читал вот это? Набери, пожалуйста, я тебя включу, и ты будешь комментировать. Ну, блин, ну это невозможно. Пожалуйста, это ж несложно. Люди кричат из улицы около здания суда. Значит, что имеется в виду? Что имеется в виду? Еще раз повторяю, вот эта судебная система, она очень простая. Катя, если ты меня слышишь, то включись, я не понимаю. Значит, сначала люди говорят, виновен или невиновен. Потом они передают суду. Суд говорит, виновен. И уже судья назначает ему наказание. Понимаете, да? Потому что эти люди не могут, они не могут определять наказание. Понятно, да? Никак. Так, Катя, объясни.
Значит, как мы помним, всего было против Дональда Трампа 34 жалобы. Поскольку здесь их 34, мы узнаем как бы постепенно о том, в чем его признали виновным и невиновным. Сейчас BBC сообщает, что он был найден виновным в трех. В трех жалоб из 34. То есть мы будем еще видеть следующие решения. То есть сейчас эти жюри перечитывают в здание суда, что виновен по этой жалобе и по этой. Значит, сейчас он был найден виновен как бы в самом старом обвинении, которое против Дональда Трампа, а это именно фальсификация деловых записей для того, чтобы скрыть, что он платил порнозвезде Стормы Дэниелс. Это как бы жалоба против него была еще в самом начале его президентской кампании. Он был виновен. Только
после прости, того, пожалуйста, что обозначает, вот здесь Нозовик пишет, Низовик, Трампа осудили, Трамп is now a convicted felon.
Да, да, значит, все, Дональд Трамп виновен по всем 34 жалобам, все, он виновен по всем обвинениям государства.
По всем?
По всем.
Охренеть. Охренеть!
Понимаете, сейчас как просто работает судебная система американская, понимаете, я как бы не могу...
Подождите, сейчас, подожди, секунду. Нам сейчас, секунду, сейчас будет интересно. Подождите.
Ударили по Харькову, если что.
Я знаю, да.
И жюри присяжных только что вынесло вердикт. Судья уже был готов отпустить жюри присяжных до завтра, как только и когда они сказали, что на самом деле мы достигли этого вердикта, и этот вердикт должен был быть единогласным. Все 12 человек, 7 мужчин, 5 женщин...
Это голос Америки, русская служба.
Вынесли вердикт виновен. Виновен по всем 34 пунктам обвинения. 34 пункта обвинения в деле Дональда Трампа, это были, они были связаны с различными, с 34 видами
этой бухгалтерской документации. Это были чеки, это были записи в бухгалтерских книгах и так далее, и так далее. Вердикт жюри присяжных виновен. Дональд Трамп и обвиняемый Дональд Трамп, его адвокаты, прокуроры, сторона обвинения, и все остальные, все зрители и жюри присяжных по-прежнему находятся в здании суда. И я передаю слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Михаилу Гудкину. Миша, что сейчас происходит в Нью-Йорке? Передаю тебе слово.
Сейчас жюри присяжных заседателей зачитывает свои решения. В зале суда, там находится Дональд Трамп, и, как сообщают корреспонденты, находящиеся непосредственно в зале суда, он пока что не выражает никаких эмоций, на его лице невозможно ничего прочитать. Тем не менее, тут факты говорят сами за себя. Он был признан виновным по всем 34 пунктам обвинений, которые ему были предъявлены. Действительно, это то, что жюри присяжных пришло к решению единогласно, это было условием вынесения вердикта, именно сегодня вечером стало некоторой неожиданностью, потому что уже, как сказал Кирилл, судья готов был отпустить жюри присяжных, и они сообщили, что дайте нам еще полчаса, чтобы заполнить необходимые формы. И вот мы стали свидетелями исторического решения суда. Впервые бывший президент Соединенных Штатов и ведущий...
По-прежнему не совсем стабильно. Да, Миш, просто ты пропал буквально на секунду. Я бы еще хотел обратить внимание наших зрителей на то, что они видят сейчас на экране. А на экране вы сейчас видите, это коридор суда, того самого суда, где Дональд Трамп только что был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. И это тот самый коридор, который вы, возможно, видели в наших выпусках новостей, в информационных программах, в наших видео раньше. Это именно тот коридор, вот вы видите барьер, который там находится, куда Дональд Трамп и его адвокаты выходят для того, чтобы давать комментарии. Это тот самый коридор суда, и вы видите полицейских, где мы увидим первый раз Дональда Трампа, когда он выйдет из зала заседаний, уже признанный виновным. Его защита, конечно, говорила, что они будут подавать апелляцию. В зал суда камеры не допускаются, поэтому мы не видели то, что там происходит. Но вот именно вот на этом кадре то, что мы сейчас следим, и то, что вы видите в прямом эфире, это то, где мы впервые увидим Дональда Трампа.
И, очевидно, заседание суда все еще продолжается, судя по тем сообщениям, которые мы получаем здесь, в Нью-Йорке. Вероятно, ведутся какие-то, не дебаты, а обсуждаются какие-то моменты. Следует подчеркнуть, что приговор Дональду Трампу не будет вынесен сегодня. Приговор вынесет судья позднее, на основании решения, которое объявило жюри присяжных заседателей.
И, Миша, я сейчас читаю обновление из зала суда. Очень многие журналисты, хотя камеры туда не доступны, но журналисты, естественно, быстро пишут смс-ки и текстовые сообщения со своих телефонов. И то, что сейчас происходит, это, как ты правильно сказал, Дональд Трамп абсолютно никак не отреагировал. Он сидел, как многие говорят, абсолютно бездвижно и слушал вердикт присяжных. И сейчас то, что происходит, это после того, как глава коллегии присяжных, председатель коллегии присяжных зачитал вердикт по всем 34 пунктам обвинения, причем как он это делал, это был пункт номер один, виновен или невиновен, виновен, пункт номер два, виновен или невиновен, виновен, и так 34 раза. Теперь что происходит? Теперь судья спрашивает у каждого из 12 присяжных заседателей, согласны ли они с вердиктом. И каждый из них должен сказать «да, согласен». И вот то, что последнее сообщение, которое я читаю, это то, что Дональд Трамп развернулся по направлению к присяжным заседателям и смотрит на каждого из них, когда они говорят, что «да, они согласны с этим вердиктом». И только что, Миша, судья назначил вынесение приговора, собственно, вот то, о чем ты говорил, что это не произойдет сегодня, это произойдет 11 июля.
То есть это произойдет накануне съезда Республиканской партии.
Который начинается 15-го, если я не ошибаюсь. То есть это буквально будет накануне, да, накануне съезда. И вот мы видим, что люди начали выходить. И это, наверное, журналисты, естественно, был полный зал журналистов.
Я вижу вот этот человек, который стоит спиной к камере, такой довольно полный, с бритой головой. Это сотрудник предвыборной кампании Трампа. Чунг его фамилия, он, очевидно, китайского происхождения. Это сотрудник его предвыборной кампании. Я вижу, по-моему, вот человек в профиль, он сейчас наклоняется немножко вниз. Если я не ошибаюсь, это один из советников Трампа, Борис Эпштейн, человек российского происхождения, давно живущий в Америке, давно являющийся советником президента, бывшего президента Трампа. Он был его советником во время последней предвыборной кампании. Также, если я не ошибаюсь, то это именно он сейчас.
И адвокат после того, как уже все закончилось с коллегией присяжных заседателей, и они подтвердили каждый из присяжных. А вот и Дональд Трамп. Давайте мы посмотрим на этот довольно исторический момент.
Сейчас они переведут.
This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial.
Дональд Трамп говорит о том, что это был абсолютно подстроенный, сфальсифицированный процесс.
You have a Soros-backed DA and the whole thing. We didn't do a thing wrong.
Трамп говорит, что прокурор работал на Сороса. И он говорит, что он сражается за свою страну и за свою конституцию. И он возлагает вину на администрацию Джо Байдена. И таким образом, который, по словам Трампа, пытается уничтожить своего политического оппонента. И он говорит, что он собирается продолжить борьбу и что нужно спасти страну, потому что страна кажется в Он говорит, что... И таким образом вы видите, что он достаточно... с достаточно серьезным лицом подошел к камерам и, честно говоря, возможно, немножко с пораженным лицом, но то, что он сейчас говорит, Миша, это практически то, и вы видите, он закончил говорить, он воспринимал этот процесс как политическую вендетту, это был его месседж своим избирателям, и это короткое заявление, которое Дональд Трамп сделал в коридоре суда.
Кирилл, я хочу заметить, что это то же самое, что говорил Дональд Трамп на протяжении всего этого процесса. Он с похожими заявлениями выступал практически каждый день, подходя к прессе. Он говорил о том, что этот процесс несправедлив, он говорил, что это политическая вендетта со стороны администрации Байдена, который пытается уничтожить политического оппонента. То есть ничего нового мы здесь не услышали.
Да, мы видим, что... Да, мы видим, вот это уже картинка из... то, что вы видите сейчас, это снаружи, снаружи здания, и это соратники, это те, которые сторонники Дональда Трампа, они пришли его поддержать в этот день, и я думаю, что вы видите, что качество не очень хорошее, потому что наверняка очень многие люди сейчас на мобильных телефонах, и поэтому сигнал оттуда не очень хороший. Но наверняка мы не совсем слышим из-за технических, из-за качества картинки, что говорит этот человек, но наверняка это Он говорит, наверное, похожие вещи, которые Дональд Трамп, как Миша говорил, говорил все 6 недель этого судебного разбирательства. И вы видите еще следующие сторонники, то есть какие-то сторонники пришли Дональда Трампа поддержать.
Я хочу заметить, что, во-первых, Кирилл, их не так много, этих сторонников. Я некоторое время назад проходил мимо здания суда. Их немного, их, может быть, пара десятков, может, несколько десятков, но это не сотни людей, не тысячи, это точно. И я хочу сказать, что наш корреспондент Нина Вишнева работает сейчас у здания суда, и мы можем попытаться связаться с ней. Опять-таки, мы не можем гарантировать качество связи, но... Ага, хорошо. Значит, мы увидим сейчас включение Нины Вишневой. И, ну, надо полагать, вот я вижу сейчас трансляцию с другого угла. Моторкада Трампа готова к отъезду. Сам он, очевидно...
Пока мы это дело слышали, я сейчас прочитаю вам одну фразу, которую написали по поводу Трампа, там такое. Я хочу сказать, что пока мы с вами наблюдали за Трампом, идет невероятная бомбардировка Харькова. Просто люди пишут, ну, люди пишут, что просто черти что происходит. Значит, они ударили...
Ой, боже. Партийный блок.
Да, они ударили, значит, Харьков ближе, им хуже. Тут много сообщений. Вот, Анна Маркс пишет, Харьков массовая ракетная атака.
Марго, что такое?
Твою же ж мать. Хорошо, теперь перед тем, как отпустить Катю, я, во-первых, Катя, спасибо...
Ну, я ничего не успела прочитать.
Нет, еще раз, неважно, мы все успели.
Нет, да. Подожди, тут просто много чего было сказано, включая многих людей, которые что-то комментировали, то, что сказал Трамп. Как ты помнишь, я делала целый модуль по... Я очень советую IG, который дает советы по поводу того, волноваться за Трампа или нет. Я понимаю, вы живете в Америке, но вы не один живете в США. А то, что происходит в США, напрямую, могу по буквам сказать, влияет на судьбу людей, которые в Харькове. И пока что большинство украинцев, раз уж вы живете там, я могу рассказать, как чувствуют себя украинцы, даже если моя геолокация в Вильнюсе, то, что украинцы не чувствуют, что им будет хорошо, если победит Дональд Трамп, который в одну минуту решает, а у меня нету права голоса в США, поэтому меня обвинять в том, что я партийный человек, особо нельзя, но давайте на стриме другого человека, пока папа сам это сказал, не говорить комментаторам и другим о том, как думать, потому что когда есть потенциальный президент, который не может решить его четкую позицию, а у Путина есть четкая позиция, и это геноцид украинцев, то... Не говорить о том, что происходит в США, невозможно. Как африканцы, которые на карте не могут показать Украину, говорят об Украине. Я очень коротко хотела сказать, меня просто очень заинтересовала фраза, которую сказал Дональд Трамп. Кстати, она самая скучная, ее никто не заметил, по поводу жюри. И по поводу того, вообще может ли Дональд Трамп снова быть президентом. Это две вещи, которые я хотела откомментировать, потому что это вещи, которые связаны интимно с американской конституцией и законом, что я изучала. Именно только это хочу откомментировать. Во-первых, Дональд Трамп, он откомментировал, что этот судебный процесс и решение было не fair, нечестным, потому что место, где оно проходит, это место, где у него очень-очень малая электоральная поддержка, и потому что еще 40 сдают деньги, именно поэтому он проиграл. Я хочу сказать, что это брехня, и достаточно лишь было, достаточно знать американский закон, чтобы знать почему. Дело в том, что если когда-то так получится, что вы случайно собьете человека, не дай бог, или вас обвинят в том, что вы оплатили порнозвезде, уже можно говорить, что его обвинили и его convicted, пап, помоги мне, convicted.
Все, да, давай дальше.
Да,
давай дальше.
В этом ваш адвокат, если он нормальный, он имеет право помочь вам тем, что он выберет нормальное жюри. И у вашего адвоката даже будет право несколько раз просто выгнать жюри, при этом не давая причину государству и судье, почему вам этот человек не понравился. Я даже помню, я видела интервью с одной девушкой, которая из Нью-Йорка. Она, по-моему, она была венгеркой, она недавно стала гражданкой Соединенных Штатов, и она сама решила не становиться жюри, потому что она сказала, я иммигрант, ну, сейчас уже я гражданка, и я считаю, что я не смогу честно дать ответ на какое правильное решение. Поэтому этот судебный процесс произошел в Нью-Йорке, потому что Трамп резидент Нью-Йорка, его бизнес находится в Нью-Йорке, криминальное дело, как получается, произошло в Нью-Йорке, потому что там его деньги, и жюри выбирали именно в том месте, и видно, либо эти судьи прекрасные, не судьи, а это жюри, все прекрасные актеры, convicted, осужденные, спасибо огромное, либо все эти жюри прекрасные голливудские актеры и не показали их великую либеральную ненависть к Трампу, может быть, Нью-Йорк город актеров, или же Трамп, адвокаты Трампа каким-то образом дебилы и не поняли, что, может быть, эти жюри нам не нравятся. Но там столько раз уже меняли такое количество жюри, что дальше уже не получалось и пришлось идти с тем, что есть. А вот как раз Антон спросил прекрасный вопрос. Признание Трампа может повлиять, а может не повлиять. Как всегда, когда разговор заходит о том, может ли человек становиться президентом, нам достаточно посмотреть на Конституцию Соединенных Штатов, у которых только следующие регламенты. Человек должен быть гражданином США, либо родившись в Соединенных Штатах, либо, как Тед Круз, если он родился не на территории Соединенных Штатов, то это его родитель уже должен был быть гражданином США. Именно почему как бы Обама мог стать президентом и почему может Тед Круз. Он должен быть старше 35 и, секундочку, и я забыла последний поинт, потому что я... и должен был жить в Соединенных Штатах, должен был жить в Соединенных Штатах последние 14 лет. Это единственное, что Конституция Соединенных Штатов говорит об этом. Даже если, например, представим, вы сбили этого человека и вас посадили в тюрьму, а я не знаю, как точно это называется на русском, но в Америке есть в английском вообще есть два понятия, что такое тюрьма. Наверное, это называется исправительная колония в России. То есть есть jail, а есть prison. Jail – это, не знаю, тебя поймали за то, что ты был с травкой, и тебя посадили на год в jail. Там более релакс атмосфера, все равно тюрьма, все равно плохо, но это не prison. Prison – это там, где держат террористов, насильников и всех прочих вот этих вот не совсем сексуальных таких персонажей. Если Дональд Трамп, мы узнаем точно, как накажут Дональда Трампа в следующей части этого процесса. Это не делается все сразу. Я не знаю, кстати, меня либо зрители, либо ты могут поправить, как это делается в России. То есть, если, например, тебе говорят, что ты виновен, тебе сразу делают приговор.
Нет, иногда откладывают.
Откладывают. В Америке чаще всего оно всегда как бы откладывается, если не всегда. Какое именно наказание будет, мы увидим дальше. Дело в том, что некоторые из тех вещей, которые совершены Дональд Трамп, почему он был обвинен, это те вещи, за которые его могут послать в prison, то есть в серьезную тюрягу, он себе, наверное, еще тату набьет. Оттуда уже технически он легко может баллотироваться, он может и выборы внутри выиграть. Просто вопрос, как он будет управлять страной. Потому что если человек находится в prison, то есть вот в такой тяжелой тюрьме, давайте назовем ее просто для простоты, исправительной колонии. Если человек находится в исправительной колонии, он не может легко совершать его действия как президент. Потому что в зависимости от того, как ты наказан, есть определенные лимиты на то, как с тобой может общаться потусторонний мир. Так что мы...
Потусторонний, это, в том-то и дело. Да.
Фактически потусторонний мир. Здесь есть прекрасная статья от Sky News. Там еще, сейчас, тут еще вот интересное пишут. Сейчас, я просто...
Пока ты смотришь, я прочитаю одну фразу.
Я уже перевожу, секунду.
Сейчас, вот. Катя, одну минуточку, давай. Это важно. Значит, в «Голосе Америки» идут комментарии. И такой человек написал: 136 лет по данному обвинению, плюс обвинение по другим делам, итого 561 год. Если хорошо себя будет вести в тюрьме, то срок сократят на 5 лет. Останется сидеть всего 556 лет, выйдет еще молодым. Дело в том, поясню вам, что в Соединенных Штатах, в отличие, например, от европейского законодательства и, например, российского и так далее, нет поглощения одного срока другим. Там просто тупо все суммируется, и вот получается 561 год. Вот часто мы в фильмах видим человека, который убийца, и он говорит: чего вы на меня давите, сыщиком? Я приговорен к 5 пожизненным заключениям. Это нам может показаться странно, но так оно и есть. Но еще раз напоминаю, по вот этим вот преступлениям решение суда, судьи, может быть, начиная вот от этих 561 года до условного срока. Понимаете? То есть судья, он как бы учитывает все обстоятельства. Вот вообще это во всем мире так. Судья слушает присяжных, слушает адвокатов, но он выносит решение, и вся ответственность на нем. И Катя здесь, конечно, права в том, что совершенно непонятно, как из тюрьмы, ну, Америка такая страна, будет.
Вот тут очень интересная статья от Sky News, я ее как раз на русский, я ее очень хочу прочитать, потому что они говорят...
Давай.
Холопами, как мы, а с экспертами. Но что, если Трампа избрали, находясь в тюрьме? Тут немножко сложнее. Во-первых, потому что неясно, посадит ли Трампа в тюрьму в случае вынесения обвинительного приговора. Приговоры будут относиться к тяжким преступлениям класса Е в Нью-Йорке, самой низкой категории в штате, максимальное наказание за каждое из которых составляет 4 года. При выборе приговора суде придется принять во внимание возраст Трампа, 77 лет, то, что не делают в России, когда... Не буду продолжать. Отсутствие у него ранее судимости по уголовным делам, а также тот факт, что дело связано с ненасильственным преступлением. Даже если судья Мерчен выберет тюремное заключение в случае вынесения обвинительного приговора, вполне вероятно, что господин Трамп обжалует обвинительный приговор и ожидает, что его отпустят под залог до этого слушания. Этот процесс может дойти до апелляционного суда, и, что важно для Трампа, может затянуться на несколько месяцев, возможно, даже после ноябрьских выборов. Если господин Трамп будет избран во время отбывания наказания, ситуация станет еще более сложной, и даже эксперты по конституционному праву не будут уверены в ситуации. Блин, если есть одна вещь, которая суммирует американскую конституцию и закон, это то, что никто ни в чем не уверен. Мы так и далеки от всего, что когда-либо происходило, говорит вот этот эксперт в «Нью-Йорк Таймс» по конституционному праву. Может ли власть перейти к вице-президенту, отвечая на вопрос твоих зрителей, там был. Теоретически, говорят эксперты, ничего не помешает Трампу вступить в должность, даже если он окажется за решеткой. Существует положение, 25-я поправка Конституции США, которая предусматривает процесс передачи полномочий вице-президенту, если президент, цитата, «не в состоянии выполнять полномочия и обязанности своей должности», конец цитаты. Однако для этого потребуется одобрение вице-президента и членов кабинета Трампа, которые будут выбраны им лично и, несомненно, будут лояльны. По мнению экспертов, более вероятно, что Трамп попытается подать в суд на его освобождение или попросить о помиловании, чтобы позволить ему управлять страной. А дальше уже та вещь, которая интересует, баллотировались ли... Я просто хочу игнорировать наше личное мнение про Трампа и Байдена, потому что в этом смысле это просто разговор. Почему я как бы так рассобачилась раньше? Потому что сейчас разговор тупо о том, вот как работает этот закон. Не о нашем мнении, о том, в каком состоянии США, Трамп или Байден. Баллотировались ли осужденные преступники на пост президента раньше? В прошлом году на пост президента баллотировались как минимум два кандидата с уголовными судимостями, но ни один из них не увенчался успехом. Юджин Дебс баллотировался на пост президента из тюрьмы в 1920 году, сильно, набрав почти миллион голосов, ни разу не участвуя в предвыборной кампании. В 1992 году Линдон Ларуш также сбежал из-за решетки, отбывая 15-летний срок за мошенничество с использованием почты. Он получил около 26 тысяч голосов. Поэтому я считаю, что все может быть. Америка – это страна возможностей. Да здравствует США и наши отцы-основатели. И будем смотреть, что будет дальше.
Напоследок, мы уже заканчиваем. Катя, спасибо. Ты знаешь замечательную Карину Орлову. Карина Орлова написала неожиданное. Вы знаете, да, корреспондент, прекрасная девушка, которая все знает про Америку. Все 34 преступления, по которым Трамп сегодня был признан виновным жюри присяжных, являются преступлениями небольшой тяжести. А вот дальше она пишет для меня удивительное. Наказания по каждому пункту будут зачтены одно в другое. Ну, раз она так пишет, то значит и в Америке существует такой взаимозачет.
Да, да, он есть. Ну, то
Катя,
есть...
я все, послушай, прощаемся с тобой вместе.
Я буду дальше играть в Nintendo.
Да.
Я заслужила.
И ты заслужила, да. Где Марго?
Марго!
Да ладно, черт, уже нет сил.
Она просто пряталась в шкафу. У меня такой шкаф под лестницей. Она в нем застряла, потому что она пошла в самый маленький отдел, у нее жопа застряла там. И она не могла выйти. И она мяукала, а я ее не слышала, потому что я слушала BBC. И я открываю шкаф, чтобы достать что-то, а и на меня смотрит Марго, поэтому...
Да. Кать, спасибо тебе большое, дорогие друзья. Все, все в ауте, такие необычные. Но главный вывод, понимаете, в чем дело? Соединенные Штаты Америки – это, в общем, страна, это настоящее государство, которое обладает и хаймерсами. Что такое?
Трамп не Марго, в тюрьме его так кормить не будут, извини, не выдержу.
Да-да-да. И видите как, вот есть судья, и будет вердикт и так далее, понимаете, кандидат в президенты, и он не боится, что когда Трамп, если он станет президентом, потом выйдет из тюрьмы, что он будет чморить вот этого судью и присяжного. Спасибо вам большое, стиха не будет, потому что все уже в это самое.
Я закончу одной фразой, просто буквально одна фраза про американский закон. Это сказал мой профессор по конституционному закону США. Американский закон, а особенно конституция, подразумевает одну философию. Чем она отличается от, можно сказать, постсоветских государств, особенно текущей путинской России? Если в конституции четко не указано, что это делать нельзя, значит, наверняка криво-косо, но можно. Поэтому из США мы всегда будем видеть самые интересные истории, потому что это страна, которая строилась в буквальном смысле, средний возраст революционера 20 лет. Всем этим отцам-основателям было от 20 до 25 лет. И она строилась именно по такой мысли, что давайте запрещать то, что особенно плохо, а там уже решим.
Поэтому... Ну, напоследок я скажу ритуальные слова, дорогие друзья. Тут бросили донаты, простите, я не мог туда
идти. А ты можешь нотификации открыть, и ты увидишь, кто тебе задонатил, чтобы поблагодарить их перед концом.
Давай, поблагодарю.
Просто спусти.
Ой-ой-ой, слушай, Не понял. Мария Вестен, 15 чашек бросила в меня. В PayPal Галина Табьясон бросила в меня. Вячеслав, 3 чашки. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, пожалуйста, мы долго были в эфире, поставьте лайки. Видите, работали, устали, и Катя после рабочего дня, я после рабочего дня. Да, я хотел все-таки сказать несколько слов про Харьков. Не про трагедию Харькова, потому что это понятно, там нечего говорить, эти звери, естественно, за все ответят, потому что они думают, что так вот оно все будет. Нет, так оно не будет. Хотя, конечно, ну ужасно то, что сейчас происходит. Поэтому крепости духа вам, харьковчане, лезьте в эти бомбоубежища, боже мой, там они по жилому дому попали, хрен его знает, что там будет. Значит, и последнее.
У стойкости есть точные координаты.
Да, но сегодня произошло важное событие. Разрешение практически двух главных стран, Германии и Соединенных Штатов, мочить Россию их оружием.
Я отойду, у меня аллергия началась, сори. Всем спасибо, пока, сори.
Да, давай, солнце. И я так думаю, что в течение буквально нескольких дней ответ Украины будет достойный. И россияне еще узнают, что такое санитарная зона на их территории. Большое вам спасибо. У меня все. Спокойной ночи. Всем, кроме Харьков, просто боль. До встречи. Завтра встретимся. Завтра, пятница. Пока.